вдумываясь в эти слова, эти удивительные слова, а еще облеченные в проникновенную музыку и искусное исполнение, все это на самом деле приводит нас в хорошее, правильное состояние перед Богом. А правильное состояние перед Богом, когда мы приходим к Богу и собираемся в церкви, это состояние умиления, умиления сердца. Нам должно быть это знакомо. Если мы прошли, просидели 2-3 часа на каком-то собрании, в церкви, на каком-то конференции, на семинаре, и если мы не пережили этого состояния умиления сердцем, наверное, что-то не дошло, что-то не достигло. Почему-то. Может быть, причины какие-то, их немало, но вспоминается вот это событие в день Пятидесятницы, о котором Иисус пророчески сказал, об этом записано в Деяниях апостолов в 1 главе 8 стихом. «И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Это часть, первая часть этого стиха. Остальное, я знаю, вы помните наизусть, но я не буду касаться, потому что тема моего слова будет связана с этими двумя высказываниями половины стиха. «Но вы примете силу, когда? Когда сойдет на вас Дух Святой». И мы знаем, что это произошло, потому что 120 человек были в состоянии правильном перед Богом, угодном Духу Святому. И поэтому, когда сошел Дух Святой на них, они приняли эту силу. Я думаю, что вот эти вот два таких слова, сошествие Духа Святого и принятие силы Духа Святого, что-то особенное. Это не автоматически то же самое, хотя это... в чем-то то же самое. Это одновременно может происходить и случается, но это два результата. Первое, что когда сходит Дух Святой, мы можем принять силу Духа Святого. И поэтому это в самом примерном, таком самом идеальном варианте, оно произошло там, в Иерусалимской горнице, со 120 людьми. У нас, когда мы это переживаем, и даже те люди, которые переживали это, в Деяниях апостолов они переживали то же самое. Но вот эта сила или вот воздействие, степень воздействия Духа Святого на людей был разным. Мы согласны с тем, что признаком основным, основополагающим, исключительным признаком крещения Духом Святым является знамение иных языков. Я хочу, чтобы все, дорогие, вы понимали и держались этой истины, что... много могло быть переживаний в нашей жизни. И вот это умиление, о котором я говорил, и исполнение, и исцеление, и какие-то чудеса, и покаяние от вашего слова, от вашей молитвы, много Бог может делать. Но если, когда вы исполняетесь Духом Святым, Он не производит вас молитву на иных языках, вам нужно еще искать крещение Духом Святым. Вам нужно еще пережить крещение Духом Святым. Но вот даже это... вот это, оно было везде, во всех случаях крещения, это признак, это знамение присутствовало, а других, некоторых, не было. И поэтому вот это, я задумывался над этим, почему вот такая есть некоторая разница. Хотя Петр когда-то сказал в доме Корнилия, что про дом Корнилия, когда он свидетельствовал апостолам в Иерусалиме и церкви Иерусалимской, он говорил, что в доме Корнилия верующие приняли Духа Святого так же, как и мы в начале. Но на самом деле это не было так, как у них, так же, как на них в начале. Очень сильно отличалось крещение Духом Святым там, в Иерусалиме, и там, в доме Корнилия. И там, в самарийском городе, где пришел Петр с Иоанном, и там 12 учеников в Ефесе, на которых Павел возложил руки, и они были крещены Духом Святым. Там было некоторое различие. И вот как раз вот в этом было различие. Вы примите силу. Вот степень воздействия Духа Святого и степень присутствия силы Его, она была различной во всех этих ситуациях. И, очевидно, можно несколько разных причин сказать об этом. Первая причина, что так Господь хотел, такова бы его была суверенная воля. Там в Иерусалиме он осуществил это движение сильного ветра, этот шум. Этот шум привлек всех людей, верующих и неверующих. Когда они прибежали на то место, они увидели, что на голове каждого из апостолов пламя огня стоит. Они все были в таком состоянии исполнения, что со стороны это выглядело как люди, которые чрезмерно веселые такие. Даже упрекали, что они пьяные. Потому что, несмотря на то, что они были трезво разума, они молились, они общались, но вот это качество, эта степень силы настолько была поглощающая. Они просто были увлечены этим потоком, они как пьяные. Что такое, как пьяный человек? Он улыбается как-то по причине, без причины. Он может обниматься, он может радоваться. И мы, многие из вас, переживали такие сильные исполнения Духом Святым, когда там обнимались, плакали вместе, когда приветствовались целованием и сестры, и братья, все подряд, не замечая даже, кто там рядом. Вот, и это было все так естественно и понятно, потому что все видели, что сила Духа Святого сошла, и люди в таком состоянии исполнения. Поэтому Господь определяет так или иначе. Но и второе, я думаю, что и от человека зависит, в какой силе он переживает крещение Духом Святым или исполнение Духом Святым. Если ты крещен Духом Святым, это не означает, что ты уже заполнил весь бланк в Царстве Божьем, у тебя есть пропуск в кармане, и ты можешь спокойно знать, что все, я там уже, все, дорогие. Это нам надо очень сильно и четко понимать, это только начало. Через крещение Духом Святым, через исполнение Духом Святым мы только входим в духовный мир Божьего Царства. Мы можем жить в этом сверхъестественном мире и действовать в этой сверхъестественной силе и благодати Божьей, потому что мы исполнены Духа Святого и в разной степени, и можем быть исполнены в большой степени. Апостол Павел, апостол Петр, они были настолько в такой силе, что даже тень проходящего Петра вот так воздействовала на больных, что они вставали, исцелялись. А поясание тела Павла брали от него и ложили на больных. И они освобождались от злых духов, исцелялись от всех болезней. Это сила. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, дорогие. И степень этой силы. Размышляя об этом, я понял, что одна сторона – это от Господа. Потому что Он разделяет Духа Святого, как Ему угодно. Если Он нам дал такую меру – и мы не можем взять другую меру. И от нас зависит. Он дает нам то, чего мы хотим. Он не дает нам, чего мы не хотим. Вот. Что мы хотим, как мы хотим, сколько мы хотим, куда мы хотим. Он в этой степени и может дать нам силу. Поэтому, может быть, еще третья еще причина, почему бывают разные степень излияния силы. Это может быть разные способности человека. Может быть, его физические, может быть, его возрастные, может быть, его национальные. Бог один знает качество человека, которого он спас и сотворил его. И он видит, что этот человек может способен на это, на это. Если этому дает это проявление силы, он не устоит, он возгордится, или а этому дай, он это закопает и не будет применять, и потом не сможет ответить за это. И Бог это знает, наши способности, наша будущность, наши обстоятельства жизни. И поэтому Он разделяет как Ему угодно. Но сам принцип, дорогие, мне много приходится молиться о крещении Духом Святым за братьев, за сестер. И я много раз был свидетелем очень мощного крещения и очень слабого крещения. Иногда степень этой силы была настолько, что человек только дал прорваться, и его уста начали лепетать просто на иных языках, лепечущими такими младенческими языками, и все, и больше нету. А другой человек, смотришь, он так отдается, он так доверяется, что Дух Святой настолько наполняет его, что он может и громко, и может и в силе, может быть на ясных, членораздельных, а иногда даже на понятных, на знакомых нам, которые мы понимаем языках говорить. Иногда некоторые начинают пророчествовать. Почему это? И вот так. Где-то Господь усматривает, а где-то человек открывается, а где-то Господь усматривает, а человек закрыт, не доверяет. И поэтому вот это очень важно, вот это состояние умиления. Вот. Как в день Пятидесятницы эти тысячи уверовавших иудеев и прозелитов, они умилились сердцем и сказали, что нам делать, мужи и братья. Состояние умиления – это то, что оно разрушает в нас этот такой хребет человеческой гордости, этой скрытности, этой стеснительности, вот этой зависти. Вот посмотрите, когда бывают мужественные солдаты, которые, кажется, никогда не плачут, но когда что-то коснулось их, и они заплакали, и сразу мы видим, что этот мужественный человек, он стал как ребенок. Он уже не может в этом состоянии никакого жестокого поступка, слова. Ему хочется нежности, ему хочется внимания, ласки. Никаким бы он ни был, может быть, независимым или сильным. Состояние умиления, оно помогает нам отдаться Духу Святому, как дитя. Иисус возгласил, кто жаждет, иди ко мне и пей. И у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Поэтому не будем бороться с этими прикосновениями Духа Святого, которые касаются нас. Не будем стыдиться наших слез. Не будем ожесточать свое сердце. Будем отдаваться этому движению, когда мы молимся, когда мы славословим Господа в прославление, песнопение, когда мы слышим Слово, когда мы это касается нас. Мы можем открыть сердце, можем закрыть сердце. Один пример из Священного Писания я приведу, который поучителен о вот этом переживании, когда Дух Святой сходит, и что Он производит в человеке. Мы молимся, ревнуем, хотим, чтобы Дух Святой дарами действовал в нас, и Он присутствует. И мы, я думаю, мы все сегодня в этом собрании особенно чувствуем это присутствие Духа Святого, это толкающее, склоняющее нас на колени, умиляющие наши сердца. Нам надо отдаваться этому, позволять Ему действовать. Пусть Он действует, как Он хочет. Просто стать детьми, просто стать Его орудием в Его руках. Он никогда не сделает через нас чего-то плохого. Он не скажет никогда плохого. Как Иисус сказал, если Сын просит у вас рыбы, неужели Отец подаст вам змею? Так и Отец мой Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Из книги «Числа», 11 глава, описывает одно из таких исторических событий израильского путешествия по пустыне. Кризис. Один из кризисов, в который Израиль попал. Можно сказать, не только сам Израиль попал в этот кризис, но попало и руководство этого народа. И сам Моисей попал в это состояние отчаяния. Вот так его допекли, вот так достали. Так он же устал от тех проблем, которые ему надо было решать с этим многочисленным, но таким необузданным народом. Настолько, что он восклицает, вот 11 и 12 стих, книга «Числа», 11 глава. «И сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости перед очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил его во чреве, весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка в землю, которую ты с клятвою обещал отцам его?» Вот такое состояние. Зачем мне это? Я уже не могу больше. Это не мои родные дети. Когда, знаете, у любого из нас мы как-то еще способны своих кровных, родных детей терпеть, нести, как мы не можем посторонних и чужих. Хотя на самом деле любовь Христа объемлет нас, и она позволяет нам и чужих, и своих, и свои проблемы, и чужие проблемы испытывать одинаково. Моисей уже больше не мог. За что ты, Господи, так мучаешь меня? Почему? Потому что израильтяне пришли и просили мяса. Нам надоела эта манна. Там в Египте у нас было мясо, там был лук, чеснок. А это уже опротивило нам это каждый день. Да, она может быть вкусная, да, она сладкая, да, это ангельский хлеб, но нам надоел он уже. И вот когда это услышал, вот так вот сказал Моисей, просто в отчаянии. Господи, почему ты мучишь меня? И вот решение этого, посмотрите, какое было у Господа решение этой проблемы. Мы в этой же главе читаем ниже. Там перед этим я пропущу между этим 11-12 стихом и продолжу читать с 23 стиха. Но перед этим был вот разговор с Богом и Бога с Моисеем, который упрекал Моисея и говорил ему, что я могу дать это мясо, если это так нужно, я дам. Моисей спорит, как это можешь ты дать? Это же сотни тысяч людей, это миллионы людей. Если, как он говорит, даже всю рыбу морскую собрать и предложить, мало будет. Весь скот заколоть, мало будет. Вот такой кризис, вот такая, на самом деле, и так оно на самом деле было, это... По подсчетам, это было больше 3 миллионов людей, которых надо было накормить. И они хотели мяса, и хотели много. И вот эти слова Господь говорит, 23 стих. «И сказал Господь Моисею, разве рука Господня коротка? Разве рука Господня коротка? Дорогой друг, разве рука Господня в твоей жизни коротка? Твоя нужда и твоя проблема, она, может быть, тебе кажется такая же, как у Моисея. Это невозможно. Невозможно. А Господь говорит, разве моя рука коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое тебе или нет. Это насчет мяса, насчет ответа на нужду народа. Рука Господня коротка. А главный выход, главная причина, которую Богу смотрел и как ее решить, это был Моисей, который устал нести этот народ. И поэтому Господь говорит, написано с 24 стиха, «Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал 70 мужей из старейшин народа, и поставил их около скинии». И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам-старейшинам. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать, а потом перестали. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдад, а другому имя Мадад. Но и на них почил дух, и они пророчествовали в стане. И прибежал отрок и донес Моисею, и сказал, «Елдат и Мадат пророчествуют в стане». В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал, «Господин мой Моисей, запрети им!» Но Моисей сказал ему, «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них». Вот это тема моя, вот эта мысль моя, которую хочу оставить вам, дорогие. Это вот это восклицание. О, это был стон вождя, стон духовного человека, который знал, что почем, который оказался в великом кризисе и который увидел выход из этого. Он увидел это вот в этом действии, которое Господь показал ему, когда взяло Духа, и этот Дух почил на 70, и они начали пророчествовать. И вот, видя это, он понял, что да, не стоит роптать, не стоит останавливаться, не стоит опускать руки. Можно выполнить это поручение, которое Бог мне сказал, вывести Израиль из Египта, ввести их в обетованную землю. Этот народ необузданный, непокорный. Но как им быть обузданным, как им быть покорными, если они сотни лет жили рабами и не знали даже, что такое Бог, и не служили Ему? Невозможно переменить человека так быстро, хотя так хочется. Только Господь мог изменить этот народ. И эти 70 старейшин. Поэтому тогда уже, дорогие, тогда уже Бог видел выход, возможность управлять народом, возможность людей выводить из любого кризиса. В чем? В Духе Святом. Избери старейшин, поставь их передо мной, и я дам им от Духа Твоего, отдам Духа Святого. И вот это произошло. И почил на них Дух, и они начали пророчествовать. Дорогой друг, поэтому Господь силен отвечает на все твои проблемы, нужды, вопросы. Его рука не коротка, не коротка. Но почему ты так устал? Почему опустились руки? Почему ты так пришел в отчаяние? Господь призывает тебя. Он хочет дать тебе от Духа Своего, наполнить тебя Духом Святым. Это ответ, это решение, это наша нужда. Но в этой истории тоже есть несколько таких интересных моментов, которые хотелось бы отметить. Оказалось, что из этих избранных старейшин 70 человек. Это были самые лучшие, наверное, авторитетные люди в обществе. По несколько человек от каждого колена, 12 колен, 70 человек. Можете, кто математикой владеет, прикинуть, поскольку человек от колена. Они были приглашены подойти к скинии. Я не знаю, знал ли Моисей, что там произойдет. Что Бог сделает с этими 70 старейшинами. Но казалось, что из них не все были готовы. Двоих не было. Мне сразу интересно, почему? Как могло получиться, что не просто человек, а старейшина, лучший человек, избранный человек, не был на месте? Можно предполагать разные причины. Ну, я даже допускаю такую причину, что, может быть, эти старейшины были тоже из этих недовольных людей, которые требовали мяса, которым надоела манна, которые уже разочаровались в Моисее и, может быть, и хотели использовать свой авторитет старейшины для того, чтобы возвратить Израиль опять в Египет. Может быть, это были такие вожди. Всякие вожди есть, как и были цари израильские, иудейские, самые-самые разные. Может быть, у них возникли какие-то трудности, и они вынуждены были остаться, что-то случилось, какая-то беда, может быть, в семье что-то, и они хотели, они торопились, но не успели прийти вовремя. Разные могли быть причины, но факт есть факт, они не были на месте, они оказались не готовы. И как бы поступил бы Иисус Навин? Как бы поступил, может быть, даже Моисей? Они бы сказали, ну, если ты такой, если ты не готов, если ты не в должном состоянии, значит, тебе не положено, не положено духа, не положено этой силы. Но, видим, Господь распорядился по-своему. И прибегает отрок, может быть, отрок, которого послали, и искать вот этого Елдада и Мадада. Где пропали два? Сейчас, может быть, что-то Бог сделал. Где они? Этот роток побежал туда. И он возвращается с такой тревожной вестью. Елдад и Мадад пророчествуют в стане. Для него это была тревожная новость. Для Иисуса Навина, избранного служителя Божия, это была плохая новость. Тревожная новость. Но для Моисея это был выход. Может быть, на самом деле это он знал этих двоих, Елдада и Мадада. Может быть, это были проблемные старейшины. Может быть, с которым он постоянно, может быть, дискутировал. Они были против него. Они были, всегда смотрели взад. Они пользовались авторитетом на Израиле, но не были так тесно с Моисеем. И поэтому, когда он узнал, что и они пророчествуют, Иисус Навин, наверное, понял, что «О, нет, только не им! Я их знаю! Моисей, запрети им!» А Моисей говорит, о, если бы все начали пророчествовать. Потому что он знал, что когда Дух Святой приходит, и даже в такому человеку, который оказался не на месте, который оказался не готов, может быть, к тому моменту, но Дух Божий и его наполнил, и его сила коснулась, он станет другим человеком. Аллилуйя! Аллилуйя! И более того, Моисей говорит, если бы все в народе Господнем были пророками, когда когда бы Господь послал Духа Своего на них. Посмотрите, Бог посылает Духа Святого на людей. О, если бы они стали пророками, когда этот Дух был послан на них. Со стороны Господа посылается Дух, действует Дух, а со стороны людей начнут ли они пророчествовать? Откроют ли они сердце? Позволят ли они этому Духу Господнему, которого Бог послал на них, сделать их пророками? О, если бы все стали пророками, когда сошел, когда Бог послал Духа Святого, Духа Своего на них. Да, дорогие, Господь иногда действует так вот по-своему, не по нашим даже требованиям, пониманиям. Иногда даже Он действует наоборот, как мы понимаем, как Он должен действовать. Иисус Навин, это не был просто мальчишка, такой, который не знает, что к чему. Это был ближайший служитель. Это был потом, кто повел дальше израильский народ. И не случайно он сказал: запрети, запрети им. Потому что, по его мнению, не может быть так. Дух Святой не может так действовать. Они не с тобой. И, может быть, они раньше были не с тобой, а сейчас, если они еще стали пророками, как ты, Моисей, они завтра восстанут против тебя. Останови это в самом начале. Слава Господу, что Дух Святой иногда действует не так, как мы понимаем. Но если бы Он действовал так, как мы Его заказываем, просим, их ожидаем, наверное, мы, так Иисус Навин, наверное, бы также много делали ошибок. Но Господь делает свое дело. И также хотелось бы, дорогие, чтобы и мы в нашей жизни были первые людьми, знающими, что такое умилиться сердцем. Чтобы мы были знающими, что такое крещение Духом Святым. И чтобы мы были настолько открыты и послушны Духу Святому, чтобы Он мог производить и дать нам силу Духа Святого. Чтобы нам принять силу, когда сошел на нас Дух Святой. И начать пророчествовать. То есть действовать в той силе, действовать в том даре, действовать в том вдохновении, которое производит нас Дух Святой. Если Он вдохновляет пророчествовать, Он хочет, чтобы мы пророчествовали. Если Он вдохновляет нас молиться, если Он вдохновляет нас плакать, если вдохновляет нас говорить на языках, если вдохновляет нас молиться за исцеление, если вдохновляет нас следовать и евангелизировать, и проповедовать, и посещать, нам надо дать Ему это. О, если бы все в народе моем стали пророками, когда Господь послал на них Духа Своего. Давайте мы поднимемся для молитвы.